Всем здравствуйте. Мы продолжаем нашу историю про самое громкое поражение кандидата от Демократической партии. Кандидата за мир, символ несбывшихся надежд, жертва партийных интриг. В двух предыдущих выпусках мы обсуждали, как неудачи других демократических кандидатов позволили Джорджу МакГоверу вдруг стать победителем праймерис от Демократической партии. И как одна за другой посыпались неудачи уже на него. Одной из последних было то, что, во-первых, когда выбрали ему вице-президента, было уже за 2 часа ночи, и он обратился к нации... Да, вообще никому не обратился, только к каким-то полночникам. Это при том, что у него была мега прочувственная, да вообще классная речь. И после всего оказалось, что его будущий вице-президент, не сбывшийся вице-президент, мы же все понимаем, оказалось, что скрывал, что лежал 3 раза в, по сути, психушке из-за депрессии. В итоге Джорджу МакГоверу пришлось действовать на упреждение и самому выходить к журналистам, чтобы об этом сообщить. И было непонятно, как воспримет это общество. Будет ли сочувствовать кандидату вице-президенты? Или наоборот, возмутиться, что такой человек вдруг претендует на 2-ю по значимости должность в Белом доме. Вполне вероятно, что к Иглтону отнеслись бы с большим пониманием и сочувствием, если бы не политический контекст эпохи. В разгар холодной войны, когда миллионы американцев жили в постоянном страхе ядерной войны, избирателей смущало и пугало, что доступ к заветной красной кнопке может получить человек, подверженный депрессии. Многие рассуждали о том, что если МакГоверн победит на выборах и с ним что-то случится, главой государства станет неуравновешенный, по их мнению, Иглтон. Ключевое значение имело не то, как мы относились к психологическому здоровью, терапии или чему-то подобному, объяснял руководитель компании МакГоверна Гэри Харт. Ключевое значение имело то, чей палец будет на кнопке. Несмотря на попытки Иглтона разрядить обстановку и убедить избирателей в своей нормальности, корреспондент The New York Times в репортаже о пресс-конференции сделал акцент на самом факте шоковой терапии, которой его лечили. Большинство других изданий тоже уделили больше внимания незаверениям кандидата в вице-президенты в том, что он сможет адекватно выполнять свои обязанности, а особенностям перенесенного им лечения. «Том Иглтон станет одним из самых заметных кандидатов в истории», писал корреспондент The Capital Times Рассел Секет. «Он станет вещественным доказательством собственной разумности и стабильности. Он будет проводить кампанию с полным пониманием того, что аудитория подмечает каждый тик, каждое подергивание, каждое движение в поисках подтверждения того, что врачам не удалось выполнить свою задачу и стабилизировать его состояние». Почти все СМИ безоговорочно раскритиковали Иглтона за то, что он не раскрыл подробности своего психологического состояния МакГоверну. В посвященной скандалу колонке Chicago Tribune говорилось о том, что право знать о депрессии имел не только кандидат в президенты, но и все избиратели. Ситуацию усугубили слова Джин Вествуд, которую сам МакГоверн недавно назначил главой Национального комитета партии. Она стала первой женщиной на этом посту. Выступая в эфире программы Meet the Press канала NBC, Вествуд сказала, что со стороны Иглтона будет благородно снять свою кандидатуру, чтобы фокус кампании сместился с личных проблем на проблемы государственные. Примерно тогда же МакГоверн встретился с врачами Иглтона. Один из них заверил, что пациент способен выдержать тяжелую нагрузку, связанную с предвыборной кампанией, и в случае победы достойно выполнять обязанности вице-президента. Однако, когда МакГоверн спросил того же врача, может ли тот представить Иглтона президентом, если возникнет такая необходимость, тот ответил, что предпочитает не задумываться о такой перспективе. Другой врач и вовсе сказал, что ему некомфортно от мысли об Иглтоне и на посту вице-президента. Такие рассуждения вполне могли основываться на характерных для того времени предрассудках. Для МакГоверна это означало лишь одно. Если даже специалисты настолько скептически отзывались о перспективах Иглтона в Белом доме, чего тогда ждать от простых избирателей? Самому же Иглтону приходилось на каждом публичном мероприятии отбиваться от настойчивых расспросов о его будущем и о дальнейшем участии в предвыборной кампании.
«Я не ухожу и не собираюсь уходить»,
— сказал напарник МакГоверна, выступая перед журналистами в штате Гавайи.
«Мы одержим победу, и я стану следующим вице-президентом».
Для МакГоверна, который по результатам всех опросов и так серьезно отставал от Никсона, волна слухов и сомнений по поводу душевного равновесия Иглтона грозила обернуться катастрофой. Всю последнюю неделю июля, пока Харт и другие советники думали, как лучше поступить, в предвыборном штабе демократов царила паника. МакГоверн и его советники пытались решить, что делать дальше. Придерживаться изначальной стратегии и сплотиться вокруг Иглтона или в последний момент сменить кандидата в вице-президенты. Второй вариант вроде бы позволял им дистанцироваться от скандалов, не имевших отношения к политике, но внушал сомнения в серьезности намерений партии. Захотели бы избиратели голосовать за кандидата, который не догадался проверить медицинскую историю своего ближайшего соратника? Поверили бы они в потенциального президента, который за несколько месяцев праймерис так и не сумел подобрать себе в напарники человека с безупречной репутацией? Однако альтернатива была еще страшнее. Имя Иглтона на бюллетене могло привести к тому, что избиратели массово отвернулись бы от демократов.
Основываясь на разговорах с психиатрами, МакГоверн решил, что Иглтон – слишком рискованный выбор, чтобы оставлять его потенциально ответственным за метафорическую красную кнопку.
Рассказывает исследователь и автор нескольких книг о тех выборах Джошуа Глассер. Спустя всего 18 дней после того, как он официально стал кандидатом в вице-президенты, и меньше чем за 100 дней до выборов, Иглтон провел пресс-конференцию, на которой объявил, что выбывает из гонки, поскольку не хочет раскалывать демократическую партию. Спустя еще несколько дней МакГоверн объявил, что его новым партнером по предвыборной гонке станет Саржен Шрайвер, муж сестры Джона, Роберта и Теда Кеннеди, дипломат и бывший посол США во Франции. Невозможно предсказать, как сложилась бы кампания МакГоверна, если бы Иглтон остался. Однако можно с уверенностью утверждать, что если советники МакГоверна планировали, сменив партнера по предвыборной гонке, обеспечить приток сторонников, их расчет не оправдался. Республиканцы использовали инцидент с Иглтоном, чтобы поставить под сомнение лидерские качества оппонента. Если тот не мог подобрать правильных людей даже внутри своей партии, то как можно доверить ему руководство целой страной? К концу лета 1972-го рейтинг поддержки кандидата от демократов, судя по опросам, опустился с 41 до 24%. Политический обозреватель Джошуа Маунт пишет о том, что поведение МакГоверна в ситуации с Иглтоном превратило его в глазах избирателей в человека некомпетентного и жестокого. Конечно, часть ответственности лежит и на самом Иглтоне. Во-первых, именно он сформировал у соотечественников представление о МакГоверне как о радикальном кандидате. Сторонники легализации абортов и наркотиков еще до того, как стал его партнером по предвыборной гонке. Во-вторых, его решение скрыть свою историю болезни поставило МакГоверна в безвыигрышное положение. Однако сам МакГоверн даже спустя несколько десятилетий все равно продолжал жалеть, что поддался давлению СМИ и заменил Иглтона. Например, в интервью историку и журналисту Джошуа Глассеру бывший оппонент Никсона сообщал:
«Да, он страдал от депрессии, но от депрессии страдали и Линкольн с Черчиллем».
Враждебные отношения однопартийцев и скандал с кандидатом в вице-президенты были далеко не единственными факторами, повлиявшими на исход выборов. Свою роль сыграл и Ричард Никсон, который, несмотря на крупное преимущество в вопросах, не переставал относиться к МакГоверну всерьез. А журналистка Джоан Уолш и вовсе пишет, что глава государства был одержим победой над конкурентом. «Атаки через наши издания должны быть как можно более агрессивными», вспоминал полученные от Никсона инструкции по проведению предвыборной кампании советник президента Джон Эрлихман. «МакГоверн хочет амнистии для уклонистов. Расскажите, что на закупку белых флагов для всей Америки в таком случае придется потратить миллиард долларов. Мы должны освещать все самое плохое из того, что он говорит, чтобы он казался ультралевым.
Посадите Эбби Хоффмана, Джерри Рубина и Анджелу Дэвис к нему на шею. Его проблема связана с радикализмом, со стремлением к миру любой ценой, с намерением сделать Штаты второсортным государством, сделать Америку трусливой, обострить противоречия между умеренными и радикальными американцами. Параллельно с нападками на МакГоверна, Никсон изменил собственную предвыборную риторику. Действующий глава государства начал все чаще позиционировать себя как мирного кандидата. Только такого, который, в отличие от противника, выступает не за паническое бегство, а за то, чтобы Штаты оставались сверхдержавой. В июле 1972-го он анонсировал возобновление переговоров, сорвавшихся в марте из-за наступательной операции с северо-вьетнамской армии. Еще через несколько недель президент заявил, что все сухопутные войска будут отозваны, а мобилизация прекратится к июлю следующего года. Как следствие, МакГоверн лишился одного из своих главных преимуществ в глазах избирателей. И он, и Никсон обещали закончить войну. Только Никсон, к тому же, уже 4 года руководил страной и за это время добился заметного экономического роста. Так был ли смысл менять его на оппонента, который не мог определиться с напарником по кампании, да еще и, по слухам, одобрительно относился к ЛСД? По словам специалиста в области статистики Эндрю Гельмана, когда экономика страны развивается такими темпами, как в 1972-м, переизбрание президента становится практически неизбежным. Экономический рост наблюдался и при Джонсоне. Однако на протяжении всего периода его руководства благоприятные экономические показатели накладывались на огромное количество жертв во Вьетнаме. В 1968-м разочарование из-за человеческих потерь превысило восторги по поводу роста доходов, поэтому ставленник предыдущего президента Хамфри и проиграл Никсону. В 1972-м война по-прежнему продолжалась, но количество жертв заметно сократилось. Тогда за год в ходе боевых действий во Вьетнаме погибло менее 1000 американских солдат. В 1968 году этот же показатель превысил 16 тысяч. Сравните с текущей войной. Если бы Никсону не удалось сократить количество погибших во Вьетнаме, тогда те же факторы, которые раньше привели к поражению Хамфри, теперь могли бы способствовать возвышению МакГоверна, рассуждает журналист Дилан Мэтьюс, основываясь на исследованиях политолога Дугласа Хипса. Однако война, хоть и крайне медленными темпами, сворачивалась, даже несмотря на расширение театра военных действий в Лаосе и Камбодже. МакГоверну требовалось победить не просто президента, при котором экономика переживала подъем. Ему предстояло навязать борьбу президенту, при котором экономика переживала подъем и который, если судить по количеству потерь, добился сокращения масштабов войны. По мнению Мэттиса и Хипса, этих факторов в начале осени 1972-го уже было достаточно, чтобы прогнозировать победу Никсона. Вопрос был лишь в том, с каким преимуществом гарантирует себе переизбрание действующий президент. Как рассказывает историк Рик Перельштейн, за несколько недель до выборов Никсон усугубил раскол демократической партии, передав через своего советника по национальной безопасности Генри Киссинджера Хьюберту Хамфри, что главе государства фактически удалось согласовать окончание войны на прекрасных условиях, и что мирное соглашение официально будет подписано вскоре после выборов. В действительности, хоть США и вывели войска из Вьетнама в первые месяцы 1973-го, до окончания боевых действий на тот момент оставалось еще более 2 лет. В понимании многих исследователей, Штаты проиграли ту войну, не достигнув заявленных целей и бросив союзников, а многочисленные военные преступления и отсутствие наказаний за них впоследствии часто воспринималось как моральная катастрофа. Самое наглядное проявление циничной, недальновидной и жестокой внешней политики Вашингтона. Кампания Никсона была построена таким образом, чтобы переманить как можно больше демократических сообществ. Причем не только обычных избирателей, но и видных партийных деятелей, а также лидеров политических и экономических объединений, утративших из-за МакГоверна прежнее влияние, рассказывает политический обозреватель Эд Килгор. Впервые в истории Американская Федерация Труда и Конгресс Производственных Профсоюзов заняли нейтральную позицию на президентских выборах. Особенно активно Никсон завлекал белых избирателей из Южных Штатов. Соратник Джонсона, бывший губернатор Техаса Джон Каннелли, даже основал организацию «Демократы за Никсона». Никсон необоснованно пообещал неизбежный скорый мир во Вьетнаме и использовал финансовые стимулы, чтобы накачать экономику, тем самым спровоцировав инфляцию, которая обернулась головной болью для его преемников. Он создал образ успешного президента, замаскировав моральное гниение изнутри Белого дома. Его рейтинг одобрения на посту главы государства в 72-м превысил 60%, а ко дню выборов достиг 62%. В октябре 72-го МакГоверн выступил с речью по телевидению, попытавшись вдохнуть новую жизнь в свою кампанию. Главной темой его выступления, как и прежде, был детальный план по прекращению войны и выводу войск из Вьетнама. Однако, как пишет историк Дэрил Уэбб, речь не привела к желаемым результатам, поскольку большинство американцев хотели спасти лицо во Вьетнаме и считали план МакГоверна разновидностью поражения. Когда стало понятно, что выступление не повысило рейтинг демократа, тот впал в состояние, близкое к отчаянию. В надежде сократить отставание, он перешел к более возвышенной риторике и начал апеллировать к нравственным принципам соотечественников, что, возможно, лишь усугубило его положение. Бомбардировки Индокитая МакГоверн назвал самым варварским действием, которое осуществляла какая-либо страна, с тех пор, как Гитлер попытался уничтожить евреев. Администрацию Никсона противник действующего президента охарактеризовал как зло. Однако слова МакГоверна уже имели мало значения. Подавляющему большинству Никсон казался более безопасным, понятным и надежным вариантом. Рассчитывая угодить демократам, Никсон даже посетил с официальным визитом Китай. Теперь он мог хвастаться не только тем, что свернул события во Вьетнаме до уровня локального конфликта, но и тем, что ослабил напряжение в холодной войне. У демократов не осталось аргументов, чтобы убедить соотечественников в аморальности действующей власти. До обнародования компрометирующих президента кассет, из которых стало известно, что его люди установили прослушку в штабе МакГоверна и пытались дискредитировать оппонента, оставалось почти 2 года. На выборах, прошедших 7 ноября 1972 года, Никсон получил 67% голосов избирателей и 520 голосов выборщиков, а МакГоверн – 37,5% голосов избирателей и всего 17 голосов выборщиков. Кандидат от демократов одержал победу лишь в Массачусетсе и округе Колумбия. Особенно болезненным для МакГоверна стало поражение в Южной Дакоте. Его родной штат тоже проголосовал за Никсона. Спустя несколько часов после триумфа Никсон принял поздравительный звонок от своего противника по предыдущим выборам Хьюберта Хамфри. На сохранившейся записи их разговора демократ почти открытым текстом признал, что желал провала своему однопартийцу и делал все, чтобы действующий глава государства задержался в Белом доме на второй срок. Никсон демонстративно простил Хамфри за то, что публично тот все-таки поддерживал МакГоверна. «Когда-нибудь я обсужу это с вами», – заговорческим тоном ответил демократ. «Я сделал то, что должен был. Если бы я поступил по-другому, мистер президент, то в этом поражении обвинили бы меня и моих соратников». Собеседники сердечно посмеялись, после чего Никсон предложил 61-летнему Хамфри попытать счастье на следующих выборах и напомнил, что Уинстон Черчилль вернулся на должность главы правительства Великобритании в 68 лет. Как бы Хамфри не хотел обезопасить себя, на публике не высказываясь против МакГоверна прямым текстом, в последующие десятилетия влияние видных демократов на исход тех выборов все равно стало одной из главных тем для дискуссий среди историков и политологов. Анонимное выступление Иглтона, из-за которого МакГоверн прославился как кандидат 3A, скрытность того же Иглтона относительно его психологических проблем, открытое заигрывание с Никсоном лидеров профсоюзов, недовольных внутрипартийными реформами, откровенное запугивание избирателей, многие из которых поверили, что в случае победы МакГоверна Штаты утратят международное влияние и развалятся изнутри, президент FALCIO Джордж Мини называл МакГоверна апологетом коммунизма. Все эти факторы могли серьезно повлиять на распределение голосов. МакГоверн все равно почти наверняка проиграл бы, даже если бы имел весомую поддержку внутри партии. Однако отставание от Никсона, скорее всего, не оказалось бы таким колоссальным. Однако многим демократам их же кандидат казался слишком левым, слишком прогрессивным, слишком антивоенным. По злой иронии, опасаясь радикальности МакГоверна, они способствовали переизбранию президента, который меньше чем через полсрока стал фигурантом дела о политических махинациях и вошел в историю как олицетворение политического цинизма и беспринципности. Большая часть страны устала от крайности эпохи 60-х, и недоброжелатели МакГоверна из числа центристов-демократов отражали эту тенденцию. Рассуждает журналистка Джон Уолш. Некоторые люди искренне считали МакГоверна чересчур либеральным для президента, и они имели полное право поддерживать альтернативных кандидатов в период праймерис. Однако неспособность сплотиться после жестких внутренних конфликтов в 72-м сформировала в национальном сознании образ демократической партии как фрагментированной и некомпетентной. На антивоенных левых лежит часть ответственности за то, что в 68-м Хамфри остался без поддержки и уступил Никсону. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что Мини и другие консервативные демократы сделал, чтобы уничтожить МакГоверна. По словам политического обозревателя Джошуа Моунда, страх перед креном партии влево, впервые зародившийся именно среди недоброжелателей МакГоверна, на много десятилетий определил курс демократической партии. Даже вроде бы прогрессивный центрист Джимми Картер, заняв Белый дом в 76-м, начал крениться вправо. История президентской кампании и разгромного поражения МакГоверна наводит на мысли о том, могут ли вообще гуманистические и прогрессивные идеи прижиться в мейнстримной политике? Проигравший Никсону демократ на самом деле был не слишком левым, слишком антивоенным или слишком радикальным. Он был, как бы наивно это ни звучало, слишком человечным для того, чтобы всерьез претендовать на руководство страной. Все тезисы МакГоверна и в том, что касалось войны во Вьетнаме, и в том, что касалось распределения материальных благ, основывались на универсальных, общечеловеческих ценностях, которые часто отметаются высшими эшелонами государственной власти как абстракции, неприменимые к реальности. Неудивительно, что многие сторонники МакГоверна в 72-м восприняли его результат на выборах как провал не столько самого кандидата, сколько общества, побоявшегося однозначно выбрать мир вместо войны. Взять курс на экономическое равенство, выступить против гендерной и расовой дискриминации. Тот факт, что кандидат от демократов в 72-м предложил США такой выбор, не означал, что он был идеальным президентом, при котором в стране воцарилась бы идиллия. Однако того, как к нему относились многие однопартийцы, и того, с каким отставанием он проиграл Никсону, американским политикам оказалось достаточно, чтобы больше никогда не ставить перед населением этот выбор настолько открыто и однозначно, как это сделал МакГоверн. Самые влиятельные неолибералы, такие как губернатор Массачусетса Майкл Дукакис и губернатор Калифорнии Джерри Браун во второй половине 70-х, призывали демократическую партию гнуть более жесткую линию во внешней политике, быть готовыми к вооруженным столкновениям с врагами за рубежом, рассказывает обозреватель Джошуа Моунд. Относительно того, что касалось социальных проблем, таких как те же права гомосексуалов, неолибералы хотели, чтобы партия занимала более консервативную позицию, даже если это привело бы к разрыву с теми группами, поддержку которых обеспечил МакГоверн, который превратился для демократов-консерваторов в страшилку для однопартийцев, чтобы те случайно не поверили в преимущество мира над войной и равенство над расслоением. Однако он же стал проводником перемен, которые дали надежду многим прежде маргинализированным группам. Как отмечает политический советник, писатель и журналист Рич Езельсон, именно благодаря МакГоверну кандидаты от партии начали действительно выбираться на праймерис, а не окутанных сигаретным дымом подсобках. Профсоюзных и городских боссов типа мэра Чикаго Ричарда Делли и Джорджа Мини сменили Белла Абзук и Джесси Джексон. Правозащитники, больше заинтересованные не в лоббизме, а в защите прав женщин, темнокожих, геев и безработных. МакГоверн продолжил политическую карьеру после поражения на выборах. До 1981 года он оставался сенатором от Южной Дакоты, а в 90-х стал представителем США при Продовольственной и сельскохозяйственной организации в составе ООН. В глазах более воинственных и циничных коллег он так и остался лузером, идеалистом, опасным мечтателем. Сам же 86-летний МакГоверн на ужине за 4 года до своей смерти в 2012-м сказал историку и журналисту Эрику Альтерману, что в отличие от недоброжелателей, ценности, которые он отстаивал, и проблемы, которыми он занимался, никогда не казались ему маргинальными и незначительными. В наше время МакГоверна, если и вспоминают, то или как жертву самого разгромного поражения на выборах в современной истории США, или как второстепенного персонажа Уотергейтского скандала. Однако те, кто поддерживал его в 1972-м, запомнили его по-другому. Как противника войны, борца против бедности, дискриминации, экономического и социального неравенства. Руководитель кампании МакГоверна Гэри Харт назвал его поражение поражением всей Америки. Говорит ли разгромный и даже унизительный результат такого кандидата что-то об обществе в США того времени? Или о людях и о политике вообще, независимо от страны и эпохи? Можно ли сейчас представить президента с такими же взглядами в любом другом государстве, ведущем войну? Или его тоже объявили бы слишком радикальным и наивным свои же однопартийцы? Долгое время результат МакГоверна считался приговором мечтателям. Сигналом, что с лозунгами «За мир и равенство» не место в большой политике. Что вербовка союзников для кандидатов в президенты важнее стремления к реальным преобразованиям, а потакание лояльной аудитории важнее заботы о человеческих жизнях. Но что если исход выборов 1972-го – это приговор не человеку, который их проиграл, а системе, которая сделала его победу невозможной? Текст Василия Легейда для электронного журнала «Репаблик».